Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Когда кто-нибудь халатно относится к делу или чем-либо иным навлекает на себя неудовольствие начальства, о нем говорят, будет продолжать в том же духе. Его того и гляди, переведут в Цимпрен. А ведь всего 2 года назад перевод в Цимпрен был заветной мечтой всех железнодорожников округа. После того, как неподалеку от Цимпрена началось бурение скважин и черное золото забило из земли струями толщиной в метр. Цены на земельные участки сразу же подскочили в 10 раз. Но умные крестьяне по-прежнему выжидали, и поскольку через 4 месяца жидкое золото все еще било из земли струями толщиной в метр, цены выросли уже в 100 раз. Потом цена перестала подниматься, ибо струи стали тоньше, 80, 63, наконец 40 сантиметров. Эта цифра оставалась неизменной полгода, и цены на участки, которые упали было до 50-кратного размера первоначальной стоимости, снова поднялись. Теперь они были в 69 раз выше изначальной. Акции компании Септера Спес после значительных колебаний стали, наконец, стабильными. Лишь одно единственное лицо в Цимпрене противилось нежданной благодати. 60-летняя вдова Клип, вместе со своим слабоумным работником Гасвином, она продолжала обрабатывать свою землю, в то время как вокруг ее угодий вырастали колонии бараков из гофрированного железа. Ларьки. Кинотеатры и дети рабочих играли у маслянистых луж в геологов-разведчиков. Вскоре в специальных журналах появились первые социологические исследования, посвященные буму в Цимпрене. Толковые работы, которые вызвали в соответствующих кругах соответствующий интерес. Был написан документальный роман «Рай и от Цимпрена», отснят кинофильм, а одна молодая аристократка в иллюстрированной газете опубликовала свои в высшей степени целомудренные мемуары под названием «На панели Цимпрена». Население Цимпрена за 2 года выросло с 387 человек до 56 819. Управление дороги быстро перестроилось в связи с нежданной благодатью. В сроки, которые явно противоречили ошибочно вошедшей в поговорку неповоротливости железнодорожных властей, был воздвигнут новый современный вокзал с большим залом ожидания. Залом для просмотра кинохроники, книжным киоском, рестораном и погрузочной платформой. Начальник Вёнишского отделения дороги выдвинул лозунг «Цимпрен. Наше будущее». Заслуженных железнодорожников, продвижению которых до сих пор препятствовала нехватка штатных единиц, теперь быстро повысили и перевели в Цимпрен. Таким образом, в Цимпрене сосредоточились лучшие силы округа. На срочно созванном чрезвычайном заседании комиссии по расписанию было решено сделать Цимпрен остановкой скорых поездов. Ход событий поначалу оправдывал такое рвение. Неиссякаемые потоки людей в поисках работы устремлялись в Цимпрен и стояли в очередях перед конторами по найму. Добрая вдова Клип и ее работник Госвин пользовались большой популярностью в пивных, открывшихся в Цимпрене. Эти аборигены, носители вымирающих народных обычаев, выказывали потрясающее умение пить и говорили присловиями, ставшими для приезжих постоянным источником бурного веселья. Приезжие с удовольствием ставили Флоре, Клип, кружку-другую крепкого пива, лишь бы услышать, как она скажет. «Бойтесь земли, не копайте глубже, чем на 108 сантиметров». А Госвин после 2-3 стопок водки повторял, если его об этом просили, присловие, уже известное большинству его слушателей из признаний молодой аристократки, которая утверждала, правда, без всяких на то оснований, что состояла в интимной связи с Госвином, и так тот, кто обращался к Госвину, слышал ответ: «Вы еще увидите, увидите еще». Цимпрен между тем расцветал неудержимо. Беспорядочное скопление бараков, ларьков, сомнительных пивнушек превращалось в прекрасно распланированный городок, в котором однажды даже проходил конгресс градостроителей. Компания «Наша надежда» под землей давно уже отказалась от мысли выцыганить у вдовы Клип ее участок, который был расположен весьма благоприятно, близ вокзала и, как считалось в начале, стоял на пути у дальнейшего развития, потом умные архитекторы объявили его редкостным декором и включили в планировку города. Таким образом, там, где, по идее, должен был высеться административный корпус и раскинуться плавательный бассейн для руководящих инженеров, росли капуста, как картошка и репа. Флора Клип оставалась непреклонной, а Госвин непреложно, как гаминь в конце молитвы, повторял свое присловие. «Вы еще увидите, увидите еще». С присущими ему тщанием и заботливостью он продолжал прореживать репу и ровными рядами сажать картошку и нечленораздельными звуками выражал свою обиду на то, что маслянистая сажа лишает зелень ее естественного вида. Поговаривали. Это было похоже на слух, да и передавалось, как слух шепотом, что струи нефти стали тоньше. Теперь их толщина будто бы уже не 40 сантиметров, а 36. Так шептали друг другу люди, в действительности же было всего лишь 28. А когда официальная цифра стала 34, на самом деле было всего 19. Официозная ложь зашла так далеко, что в конце концов, когда из многострадальной земли не сочилось уже больше ничего, ни капли. Было объявлено, что толщина струи — 15 сантиметров. Таким образом, официально нефть текла еще 2 недели после того, как иссякла. Под покровом ночи с отдаленных разработок компании привозили в цистернах нефть, которая затем, как цимпренская, передавалась для погрузки ничего не подозревавшему железнодорожному начальству. Все же в официальных отчетах стали постепенно снижать толщину струи с 15 сантиметров до 12, с 12 до 7, а потом. Смелым скачком до нуля, якобы временно, хотя посвященные знали, что нефть исчезла навсегда. Для цимпренского вокзала именно этот период был порой расцвета. Правда, составов с нефтью приходилось отправлять меньше, однако бурный приток ищущих работы, как раз теперь был особенно велик, что следовало приписать талантам заведующего рекламным бюро компании. В то же время Цимпрен уже начали покидать уволенные, причем даже те, кто смело мог бы проработать еще год на демонтаже предприятий, увольнялись, напуганные слухами. В результате у касс и в камере хранения был огромный наплыв народа, и начальник станции, видя, что силы его лучших служащих на исходе, в отчаянии потребовал подкреплений. Было созвано чрезвычайное заседание управления дороги, и Цимпрену срочно дали еще одну, 15-ю, штатную единицу. Говорят, если можно верить людским толкам, что на этом чрезвычайном заседании кипели страсти. Многие были против расширения штатов, но начальник Вёнишского отделения дороги будто бы заявил: «Наш долг — противопоставить необоснованным пессимистическим слухам оптимистический ответ». Ресторан вокзала в Цимпрене переживал такой же наплыв, как и кассы. Уволенные хотели спрыснуть свое невезение, вновь прибывшие. Свои надежды за кружкой пива легко развязывались языки, и каждый вечер дело завершалось грандиозной попойкой — в которой объединялись обе группы. При этом оказалось, что слабоумный Госвин вполне в состоянии перевести свое присловие из будущего времени в настоящее, он говорил. «Теперь вы видите, видите теперь». Техническое руководство компании прилагало отчаянные усилия, чтобы вновь вызвать нефть из земли. Из дальних краев привезли на самолете загорелого, исполненного отваги молодого человека в ковбойке. Целыми днями мощные взрывы сотрясали землю и людей. Но и загорелому не удалось выманить из матушки земли хотя бы одну единственную струйку даже в миллиметр толщиной. Однажды Флора Клип, собиравшая морковь на одной из своих делянок, битый час наблюдала за юным инженером, который лихорадочно крутил ручку насоса. Наконец она перелезла через забор, обняла молодого человека за плечи и, заметив, что он плачет, ласково сказала: «Видит Бог, мальчик, ежели корова больше не доится, стало быть, на нет и суда нет». И так как все это столь явно противоречило официальным прогнозам, мрачные слухи стали приправляться словцом, которое должно было отвлечь умы, вредительство. Не остановились перед тем, чтобы арестовать и подвергнуть допросу Госвина. и хотя его пришлось оправдать за недостатком улик. Выяснилась одна подробность из его прошлого, заставившая многих призадуматься. В молодости он 2 года жил в одном квартале с трамвайщиком-коммунистом. Недоверие не пощадило даже добрую Флору Клип. У нее в доме был произведен обыск, но ничего подозрительного не нашли, кроме красной подвязки. Объяснение, которое она дала по этому поводу. Она Дэ в молодости любила красные подвязки. Комиссия сочла не вполне убедительным. Акции компании «Наша надежда» под землей стали дешевы, как опавшие листья осенью. Было объявлено, что политические причины, обнародование которых повредило бы благополучию государства, заставляют компанию очистить поле боя. Цимпрен быстро опустел, буровые вышки были разобраны, бараки распроданы с аукциона, земельные участки стали в половину дешевле. И все-таки ни один крестьянин не решался попытать счастья на этой оскверненной, растерзанной земле. Жилые кварталы были проданы на слом, канализационные трубы вырыты. Целый год Цимпрен был землей, обетованной для старьевщиков и торговцев ломом, однако они не приносили дохода вокзалу, ибо увозили свою добычу на стареньких грузовиках. Таким путем снова исчезли из Цимпрена шкафы и больничное оборудование, пивные кружки, письменные столы и трамвайные рельсы. Долгое время начальник Вёнишского отделения дороги ежедневно получал анонимные открытки, гласившие «Цимпрен, ше будущее». Все попытки обнаружить правителя были безуспешны. Еще полгода Цимпрен оставался стоянкой скорых поездов, потому что это значилось в международных расписаниях. Бешено мчащиеся поезда дальнего следования останавливались перед новеньким вокзалом на станции, где никто не сходил и никто не садился. И бывало, какой-нибудь пассажир, зевающий у открытого окна, удивлялся, как и вообще порой удивляются пассажиры на некоторых станциях. Интересно, почему мы здесь остановились? И не ошибся ли он? У этого железнодорожника с интеллигентным лицом, дрожащей рукой подающего сигнал к отправлению, на глазах слезы. Пассажир не ошибался. Начальник станции Вайнерт плакал. В свое время он добился перевода в Цимпрен из Хулькина, станции скорых поездов, не имевшей будущего, и теперь его ум, опыт, административные способности пропадали здесь, в Туне. И еще одна фигура заставляла сонного пассажира навсегда запомнить эту станцию. Оборванец, который стоял, опираясь на тяпку, и кричал вслед поезду, медленно набирающему скорость за шлагбаумом. «Теперь вы видите, видите теперь». Прошло 2 унылых года, и в Цимпрене снова образовалась община, правда маленькая, потому что когда участки в конце концов стали в 10 раз дешевле своей первоначальной стоимости, умная Флора Клип скупила почти всю цимпренскую землю, основательно расчищенную старьевщиками и торговцами ломом. Однако оказалось, что и госпожа Клип поторопилась, ибо ей не удалось залучить в Цимпрен достаточно рабочей силы для обработки этой земли. Единственное, что осталось неизменным в Цимпрене, был новый вокзал. Рассчитанный на город со 100-тысячным населением, он теперь обслуживал 87 человек. Большой вокзал, современный, вполне комфортабельный. В свое время управление дороги не поскупилось на художественное оформление. И теперь глухую северную стену здания украшает огромная фреска гениального Ханса, Отто Винклера. Фреска, развивающая предложенную управлением тему «Человек и колесо», выполнена в изысканных серо-зеленых, черных и оранжевых тонах и изображает историю колеса. Однако железнодорожники предпочитали с северной стороне южную, и долгое время ее единственным созерцателем был слабоумный Госвин. Подготавливая участок, где раньше находилась погрузочная платформа нефтяной компании, под посадку картофеля он уминал свой скромный обед, сидя прямо перед фреской. Когда вышло новое расписание, в котором Цимпрен уже не значился стоянкой скорых поездов, рухнул деланный оптимизм, несколько месяцев поддерживавший железнодорожников. Раньше они пытались утешить себя словом «кризис». А теперь уже нельзя было закрывать глаза на то, что это оптимистическое слово не подходит к существующему положению вещей, явно установившемуся надолго. Станцию по-прежнему населяли 15 служащих, и шестеро из них с семьями, а между тем скорые поезда с презрением проносились мимо. Ежедневно молча проходило мимо 3 товарных состава, и останавливались только 2 поезда. Один пассажирский из Зинштеттена до Хёнкими и другой из Хёнкими до Зинштеттена. Так что фактически Цимпрену требовались только 2 штатные единицы, а их было 15. Начальник управления, смелый как всегда, предложил просто-напросто упразднить эти единицы, а заслуженных железнодорожников перевести на перспективные станции. Но Союз железнодорожников воспротивился, сославшись вполне основательно на закон, согласно которому упразднить штатную единицу так же невозможно, как отстранить от должности федерального канцлера. Кроме того, Союз представил заключение специалиста-изыскателя, который утверждал, что бурение в Цимпрене производили недостаточно глубоко, что слишком рано сложили оружие. Он полагал, что на цимпренской нефти еще рано ставить крест, и что изыскатели компании «Наша надежда» под землей. Как всем известно, люди без чести и совести. Спор между управлением дороги и Союзом переходил из инстанции в инстанцию, был передан, наконец, в суд, который решил дело в пользу Союза. И штатные единицы в Цимпрене остались и по-прежнему должны были заполняться. Особенно яростно сетовал на судьбу молодой Зухток. Когда-то в школе ему пророчили блестящую карьеру, а теперь в Цимпрене он руководил участком, за 2 года не обслужившим даже и одного пассажира. Камерой хранения. Старшему кассиру чуть-чуть получше. Впрочем, разве что только чуть-чуть. Телеграфисты находят слабое утешение в том, что слышат, как гудят провода. Сообщения, адресованные не им, это доказывает, что где-то, хотя и не в Цимпрене, что происходит. Жены пожилых служащих организовали клуб для игры в бридж, а жены служащих помоложе играли в бадминтон. И тем, и другим отравляло удовольствие Флора Клип, которая за недостатком рабочей силы надрывалась на делянках вокруг вокзала. Время от времени она прерывала работу и кричала в сторону вокзального здания. Бездельники. Интеллигентская сволочь. Были и выражения покрепче, вульгарные выражения, которые, однако, здесь привести невозможно. Госвин тоже воспринимал как вызов поведения молодых, красивых женщин, игравших в бадминтон перед вокзалом, и кричал: «Шлюхи, сплошь одни шлюхи». Как видим, его лексикон обогатился. Железнодорожники помоложе и неженатые объясняли это знакомством Госвина с молодой аристократкой. В конце концов, дамы всех возрастов сошлись во мнении, что они не могут больше терпеть эту хулу. Была подана жалоба, назначено слушание дела, прибыли адвокаты, и Зухток, 2 года в глаза не видевший клиентов, удовлетворенно потирал руки. За один день сдали 2 папки и 3 зонтика. Но радость его была преждевременна. Его подчиненный Ульшайт объяснил ему, что дело Зухтокока — общее руководство, а принимать вещи входит в его, Ульшайда, обязанности. Ульшайт был прав, и Зухтоку пришлось довольствоваться тем, что вечером, когда за вещами пришли, он получил плату — 5 раз по 30 пфеннигов. Впервые за 2 года затренькал новенький кассовый аппарат. Умному начальнику станции тем временем удалось договориться с Флорой Клип. Она заявила, что готова прекратить свои, как она теперь видит, несправедливые нападки. Вдобавок она поручилась за то, что и Госвин больше не позволит себе подобных выходок. Взамен начальник станции, так сказать, в частном порядке, ибо формально это, конечно, недопустимо, разрешил вдове Клип держать в мужском туалете сельскохозяйственный инвентарь, а дамский использовать по прямому назначению. Более того, вдова Клип имеет право. Но это уже далеко выходит за пределы обычной любезности и потому должно храниться в строгой тайне. Ставить трактор в помещении товарного склада и съедать свой обед, сидя на мягких стульях огромного ресторана. По доброте душевной она иногда сдает продовольственную сумку или зонтик в камеру хранения, потому что ей жаль молодого Зухтока. Лишь немногим служащим удалось добиться, чтобы их куда-нибудь перевели из Цимпрена. Освобождающиеся места все равно должны заполняться, А в управлении округа давно уже не секрет, что Цимпрен — место ссылки. Таким образом, к ужасу порядочных людей, еще не успевших добиться перевода, там становится все больше скандалистов, пьяниц, нарушителей порядка. Несколько дней назад начальник станции с грустью подписал годовой отчет, который засвидетельствовал доход в сумме 13 марок и 18 пфеннигов. Было продано два билета до Зенштеттена и обратно. Причетник и церковный служка приняли участие в ежегодной коллективной прогулке в живописную Лурдскую пещеру близ Зенштеттена. Два билета до Хёнкеми, соседней станции, и обратно. Старый бандики возил сына к ушнику, один билет только до Хёнкеми. Дряхлая матушка Глуш ездила к своей овдовевшей невестке помочь ей варить сливовое варенье, а обратно ее привез Госвин на багажнике велосипеда. 8 раз сдавался на хранение багаж. 2 папки и 3 зонтика адвокатов, 2 раза продовольственная сумка и 1 раз зонтик Флоры Клип. И 2 перронных билета священник провожал и встречал причетника и служку. Очень печальный итог для способного начальника станции, который в свое время сам просил перевести его сюда из Хулькина, потому что верил в будущее. Теперь он давно уже в него не верит. Это он до сих пор посылает своему шефу анонимные открытки. Иногда даже звонит ему по телефону и, изменив голос, повторяет то же самое. Цимпрен — наше будущее. Правда, недавно Цимпрен стал местом паломничества юного студента художественной школы. Он пишет дипломную работу о творчестве Ханса, Отто Винклера, который за это время успел умереть. Часами просиживает молодой человек в пустом, комфортабельном помещении вокзала, ожидает погоды, подходящей для фотографирования, и приводит в порядок свои заметки. Там же он съедает свои бутерброды, сожалея, что здесь не продают спиртных напитков в разлив. Тепловатая вода из водопровода ему противна, возмущает его и то, что в мужском туалете хранятся, не связанные с железной дорогой предметы. Молодой человек приезжает не так уж редко, потому что огромную фреску можно фотографировать только по частям. Но, увы, это не влияет на доходы вокзала, потому что студент приезжает с обратным билетом и не пользуется камерой хранения. Единственный, кому есть какой-то прок от любви студента к путешествиям. Молодой проводник Брэм, переведенный в Цимпрен за пьянство на работе. Этот счастливчик пробивает обратный билет студента, подарок судьбы, вызывающий зависть у сослуживцев. Ему-то и вручил студент свою жалобу на состояние мужского туалета, и Брем сумел раздуть скандал, который на некоторое время снова привлек внимание к Цимпрену. Всем памятен процесс о хранении посторонних предметов в железнодорожном помещении. Но и это давно уже в прошлом. Начальник станции надеялся, что после скандала его переведут куда-нибудь в наказание. Тщетная надежда. В наказание переводят только в Цимпрен, но не из Цимпрена. Примечание. 1. Наша надежда под землей лад. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.